Глава 24. Теперь оставим пирующую и сонную ватагу казаков и перенесемся в знакомую нам деревеньку, в избу бедной солдатки. Дело подходило к рассвету, луна спокойно озаряла соломенные кровли дворов, и все казалось погруженным в глубокий мирный сон. Только в избе солдатки светилась тусклая лучина, и по временам раздавался резкий, грубый голос солдатки, коему отвечал другой, чрезвычайно жалобный и плаксивый. И это покажется чрезвычайно обыкновенным, когда я скажу, что солдатка била своего сына. Я бы с великим удовольствием пропустил эту неприятную, пошлую сцену, если бы она не служила необходимым изъяснением всего следующего. А так как я предполагаю в своих читателях должную степень любопытства, то не почитаю за необходимость доли извиняться. «Ах ты, лентяй, чтоб тебе сдохнуть, собачий сын!» — говорила мать, таская за волосы своего детища. «Матушки, батюшки, помилуй, золотая, серебряная, не буду!» — ревел длинный балбес, утирая глаза кулаками. «Я вчера, вишь, понес им хлеба да квасу в кувшине. Вот, слышь, мачка, я шел-шел, да меня леший обошел, а я устал, да и лег спать в кусты, мачка. Вот когда я проснулся, мне больно есть захотелось, я все и съел. Ах ты, разбойник, экого болвана вырастила, запарю тебя до смерти!» И удары снова градом посыпались ему на голову. «Чай он мой, голубчик!» — продолжала солдатка. «Там либо с голоду помер, либо вышел да попался в руки душегубам. А ты, нечесанная голова, и не подумал об этом. Да знаешь ли, что за это тебя черти на том свете живого зажарят? Вот родила я какого негодяя на свою голову. Уж кабы знала, не видать бы твоему отцу от меня ни...» И снова такие тяжкие кулаки ее застучали о спину и зубы несчастного, который, прижавшись к печи, закрывал голову руками и только по временам испускал стоны почти нечеловеческие. И за дело. Бедные изгнанники, по милости негодяя, более суток оставались без пищи, и отчаяние уже начинало вкрадываться в их души. И в самом деле, как выйти, где искать помощи, когда по всем признакам последние покровители их покинули на произвол судьбы? Между тем, пока солдатка била своего парня, кто-то перелез через частокол, ощупью пробрался через двор, заставленный дровнями и колодами, и взошел в темные сени неверными шагами. Усталость говорила во всех его движениях. Он прислонился к стене и тяжело вздохнул, потом тихо пошел к двери избы, приложил к ней ухо и, узнав голос солдатки, отворил дверь и взошел. Догорающая лучина слабо озарила его бледное, исхудавшее лицо. Не говоря ни слова, он в изнемождении присел на скамью и закрыл лицо руками. Хозяйка вскрикнула при виде незваного гостя, но вскоре, вероятно, узнав его и опасаясь свидетелей, поспешно притворила дверь и подошла к нему с видом простодушного участия. «Что с тобою, мой кормилец? Ах, Матерь Божия, да как ты зашел сюда? Слава Богу, я думала, что тебя злодеи-то давным-давно извели». «Случайно я нашел батюшку в чертовом логовище», — отвечал он слабым голосом. «Ты его спасла, благодарю. Я пришел за хлебом». «Ах, я проклятая! Ах, я безумная! А вы там, чай родимый, голодали, голодали! Нет, я себе этого не прощу, а ты, болван неотесанный!» — закричала она, обратясь к сыну. «Все это по твоей милости, собачий сын!» И снова удары посыпались на бедняка. «Дай мне чего-нибудь», — сказал Юрий. Эти слова напомнили ей дело более важное. Она вынула из печи хлеба, поставила перед ним горшок снятого молока, и он с жадностью кинулся на предлагаемую пищу. В эту минуту он забыл все — долг, любовь отца, Ольгу, все, что не касалось до этого благодатного молока и хлеба. Если бы в эту минуту закричали ему на ухо, что сам грозный Пугачев в 30 шагах, то несчастный еще подумал бы, оставить ли этот неоцененный ужин и спастись, или утолить голод и погибнуть. У него не было уже ни ума, ни сердца, он имел один только желудок. Пока он ел и отдыхал, прошел час, драгоценный час. Восток белел неприметно, и уже дальние края туманных облаков начинали одеваться в утреннюю свою парчевую одежду, когда Юрий, обремененный ношею съестных припасов, собирался выйти из гостеприимной хаты, вдруг раздался на улице конский топот, и кто-то проскакал мимо окон. Юрий побледнел, уронил мешок и значительно взглянул на остолбеневшую хозяйку. Она подбежала к окну, всплеснула руками, и простодушное загорелое лицо ее изобразило ужас. «Делать нечего», — сказал Юрий, призвав на помощь всю свою твердость. «Не правда ли? Я погиб. Говори скорее, потому что я не люблю неизвестности». Но хозяйка не отвечала. Она приподняла половицу возле печи и указала на отверстие пальцем. Юрий понял сей выразительный знак и поспешно спустился в небольшой холодный погреб, уставленный домашней утварью. «Что бы ты ни слыхал, что бы в избе ни творили со мной, барин, не выходи отсюда прежде 2 дён. Боже, тебя сохрани. Здесь есть молоко, квас и хлеб. На 2 дни станет, и тяжелая доска, как гробовая крышка, хлопнула над его головою. Хозяйка, чтоб не возбудить подозрений, стала возиться у печи, как будто ни в чем не бывало. Скоро дверь распахнулась с треском, и вошли казаки, предводительствуемые Вадимом. «Здесь был Борис Петрович Полицын с охотниками?» — спросил Вадим у солдатки. «Где они?» «На заре, чем свет, уехали, кормилец». «Лжешь! Охотники уехали, а он здесь!» «И, помилуйте, отцы родные, да что мне его прятать? Ведь он, чай, не мой барин». «В том-то и сила, что не твой!» — подхватил Орленко. И, ударив ее плетью, продолжал. «Ну, живо, поворачивайся, укажи, где он у тебя сидит, а не то!» «Делайте со мною что угодно», — сказала хозяйка, повесив голову, — «а я знать не знаю, вот вам Христос и Святая Богородица. Ищите, батюшки, а коли не найдете, не пеняйте на меня грешную». Несколько казаков по знаку атамана отправились на двор за поисками и через 15 минут возвратились, объявив, что ничего не нашли. Орленко недоверчиво посмотрел на Вадима, который, прислонясь к печи и приставив палец ко лбу, казался погружен в глубокое размышление. Наконец, как будто пробудившись, он сказал почти про себя: «Он здесь, непременно здесь». «Отчего же ты в том уверен?» — сказал Орленко. «Отчего? Боже мой, отчего? Я вам говорю, что он здесь, я это чувствую. Я отдаю вам свою голову, если его здесь нет». «Хорош подарок», — заметил кто-то сзади. «Но какие доказательства и как его найти?» — спросил Орленко. Грицко осмелился подать голос и советовал употребить пытку над хозяйкой. При грозном слове «пытка» она приметно побледнела, но ни тени нерешимости или страха не показалось на лице ее, оживленном, быть может, новыми для нее, но не менее того благородными чувствами. «Пытать так пытать», — подхватили казаки и обступили хозяйку. Она неподвижно стояла перед ними, и только иногда губы ее шептали неслышно какую-то молитву. К каждой ее руке привязали толстую веревку, и, перекинув концы их через брус, поддерживающий палати, стали понемногу их натягивать. Пятки ее отделились от полу, и скоро она едва могла прикасаться до земли концами пальцев. Тогда палачи остановились и с улыбкою взглянули на ее надувшиеся на руках жилы и на покрасневшее от боли лицо. — «Что, разбойница, — сказал Орленко, — теперь скажешь ли, где у тебя спрятан Полицын?» Глубокий вздох был ему ответом. Он подтвердил свой вопрос ударом на гайки. «Хоть зарежьте, не знаю», — отвечала несчастная женщина. «Тащи выше», — было приказание Орленки, и в 2 минуты она поднялась от земли на аршин. Глаза ее налились кровью. Стиснув зубы, она старалась удерживать невольные крики. Палачи опять остановились, и Вадим сделал знак Орленке, который его тотчас понял. Солдатку разули. Под ногами ее разложили кучку горячих угольев. От жару и боли в ногах ее начались судороги, и она громко застонала, моля о пощаде. «Ага, так, наконец разжала зубы проклятые. Небось, как начнем жарить, так не только язык, сами пятки заговорят. Ну, отвечай же скорее, где он?» «Да, где он?» — повторил Горбач. «Ох, ох, батюшки, голубчики, дайте дух перевести, опустите на землю. Нет, прежде скажи, а потом пустим. Воля ваша, не могу слова вымолвить. Ох, ох, Господи, спаси, батюшки!» «Спустите ее», — сказал Орленок. Когда ноги невинной жертвы коснулись до земли, когда грудь ее вздохнула свободно, то казак повторил прежние свои вопросы. «Он убежал», — сказала она, — «в ту же ночь, вон по той тропинке, что идет по оврагу. Больше, вот вам Христос, я ничего не знаю». В эту минуту 2 казака ввели в избу рыжего, замасленного болвана, ее сына. Она бросила ему взгляд, который всякий бы понял, кроме его. «Кто ты таков?» — спросил Орленко. «Петруха», — отвечал парень. «Да, дурачина, кто ты таков?» «А почем я знаю? Говорят, что Мачкин сын». «Хорош», — сказал захохотав Орленко. «Да где вы его нашли?» «Зарылся в соломе по уши около амбара. Мы идем, англять, 2 ноги торчат из соломы. Вот мы его оттуда за ноги. Уж тащили, словно лодку сотмели». «Послушай, Орленко», — прервал Вадим, — «мы от этого дурака можем больше узнать, чем от упрямой ведьмы его матери». Казак кивнул головой в знак согласия. «Только его надо вывести, иначе она нам помешает». «И то правда, выведи-ка его на двор», — сказал Орленко, — «а эту чертовку мы запрем здесь». Услышав это, хозяйка вспыхнула, глаза ее засверкали. «Послушай, Петруха!» — закричала она звонким голосом. «Если скажешь хоть единое словцо, я тебя прокляну, сгоню со двора, заморю, убью!» Он затрепетал при звуках знакомого ему голоса. А не менее, произведенное в нем присутствием стольких незнакомых лиц, еще удвоилось. Он боялся матери больше, чем всех казаков на свете, ибо привык ее бояться. Сопроводив свои угрозы значительным движением руки, она впала в задумчивость и казалась спокойною. Прошло около 10 ужасных минут. Вдруг раздались на дворе удары плети, ругательства казаков и крик несчастного. Ее материнское сердце сжалось, но вскоре мысль, что он не вытерпит мучений до конца и выскажет ее тайну, овладела всем ее существом. Она и молилась, и плакала, и бегала по избе в нерешимости, что ей делать. Даже было мгновение, когда она почти покушалась на предательство, но вот сперва утихли крики, потом удары, потом брань. И, наконец, она увидала из окна, как казаки выходили один за одним за ворота, и на улице, собравшись в кружок, стали советоваться между собою. Лица их были пасмурны, омрачены обманутой надеждой. Рыжий Петруха, избитый, полуживой, остался на дворе. Он, охая и стоная, лежал на земле. Мать, содрогаясь, подошла к нему, но в глазах ее сияла какая-то высокая, неизъяснимая радость. Он не высказал, не выдал своей тайны душегубцам. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.